музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Михаил Казинник в свободном полете.
Представьте себе идеального читателя, который впервые ознакомиться с маленькой трагедией Пушкина «Моцарт и Сальери». Имя Моцарта многое говорит читателю, а вот имя Сальери не очень, поэтому наш, повторяю, идеальный читатель решил обратиться ко всякого рода музыкальным справочникам, энциклопедиям, чтобы узнать, кто же такой собеседник Моцарта. И что же он узнает? Он узнает, что это скрипач, клавесинист, капельмейстер, композитор, человек, занимавший самые высокие посты в Вене, музыкальной столице того времени. Если бы тогда было европейское сообщество, безусловно, Сальери считался бы музыкальным министром или министром культуры Европы. У него 60 учеников было в жизни, среди которых, ну, назову хотя бы три имени. Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт и не менее значительный Ференц Лист. Шуберт любил его до безумия и написал ему юбилейную кантату, подарил своему замечательному учителю. Бетховен не просто любил Сальери, он учился у него 8 лет и посвятил ему 3 сонаты для скрипки и фортепиано. Первые 3 сонаты. Сальери создал благотворительное общество, все доходы от концертов которого поступали сиротам и вдовам умерших музыкантов. Учитель, благотворитель, композитор, градации творчества бесконечны, от заупокойной мессы «Реквием» до музыкальных и гармонических шуток. Он и трагичен, и комичен в своей музыке, Антонио Сальери. И вот наш идеальный читатель, узнав все это, с удовольствием начнет читать, потому что Пушкин ведь исторический писатель, значит, он изучил архивы, значит, встреча двух гениев того времени, Моцарта и Сальери, это удивительная встреча двух великих людей. Начнем читать. Все говорят: нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Слушайте внимательно. Итальянец, католик, композитор, благотворитель, учитель Шуберта, Антонио Сальери потерял Бога. Так начинается маленькая трагедия. Правды нет и выше. А раз потерял, значит, 2 варианта. Или жить без Бога, а значит, как скажет потом Достоевский, все дозволено, или искать Бога. Антонио Сальери ищет своего Бога. Вот сейчас мы прочитаем эпизод, где Сальери рассказывает о себе самом, о своем творческом росте. И вот интересно, мы ведь знаем, что Сальери должен убить Моцарта. Как мы отнесемся к сальеревскому описанию самого себя? Как Пушкин к этому относится? Слушайте очень внимательно, потому что мы должны забыть все школьные учебники сейчас. Пушкин будет выше всех школьных учебников. «Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыки были постылы мне, упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке». Интересно, говорит сейчас Сальери что-то против Пушкина? Пушкин согласен или не согласен с таким поведением Сальери? «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены, для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Вы знаете, у Пушкина, как у всякого гениального композитора, слово повторяющееся значит очень много. Сладкие звуки и молитвы в этом стихотворении. А только что Сальери у нас произнес: слезы сладкие текли. Обратите внимание, Сальери, рассказывая о своем отношении к музыке, о своем обучении, пишет как раз о себе, так же, как Пушкин писал о себе. Кто мы? Мы молимся. Мы не живем в жизни. Сальери отрекается от всего. Пушкин говорит: отрекайся, иди в келью, молись и познаешь тайны вдохновения. Что же получается? Получается, что Пушкин и Сальери очень близки друг к другу. Давайте дальше. Преодолел я ранее невзгоды, ремесло поставил я под ножем искусству, я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность ухику, звуки умертвив, музыку я разъел как труп, поверил я алгеброй гармонию. Стоп. Как вам это нравится? Поверил алгеброй гармонию? Это плохо. Разъел музыку как труп? Это плохо? Мои дорогие друзья, это одно из самых современных, самых ярких, один из самых интересных взглядов на воспитание музыканта. Здесь масса всевозможных тончайших методологических принципов. Музыку разъел как труп и поверил алгеброй гармонии. Если вы считаете, что это плохо, то в первую очередь вы должны возненавидеть Иоганна Себастьяна Баха, у которого вся музыка великая. Математика, не только мысль, математика, точно рассчитанные звуки, числа, цифры, знания, значения, эзотерика, система тайных знаков, система геометрических фигур, потому что музыка, геометрия и риторика – это главные предметы в античные времена, в средневековые времена. Нужно уметь поверить алгебре и гармонию. Любой студент, музыкант хорошо знает, что самый сложный предмет для нас, эмоциональных музыкантов, была гармония, потому что это алгебра, это задачи, где нужно напрягать мозг, совсем другие части мозга. Та логическая участвует в решении гармонических задач. И еще насчет того, что Сальери придал перстам послушную, четкую, сухую, слышите, послушную гибкость. Это что? А что, любой скрипач, пианист не знает, приходишь на урок к профессору, начинаешь играть, текст не выучен. Профессор говорит: я не буду говорить ни о чем больше, ни о какой музыке, ни о каких великих вещах, пока ты не выучишь текст. Сначала выучи текст, сделай пальцы послушными. Сальери не говорит ни о чем другом. Он говорит о важнейшем аспекте воспитания человека искусства. Поверить алгебре и гармонию. И здесь Сальери абсолютно прав. Но читаем дальше. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Слышите? Дерзнул предаться неге. Дерзнул. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе, нередко просидев в безмолвной келье, но тут уж совсем для звуков сладких и молитв. Слышите, это же пушкинский образ. Он сидел в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу. Вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Сжечь труды попахивает Гоголем и его мертвыми душами. Представляете, плакал, страдал, отрекся от всего, работал над пальцами, работал над движением пальцевыми, над беглостью, отошел от всего, оставил все, никаких земных наслаждений, звуки, молитвы, создал, а потом сжег. Это что, негативный герой? Негативный персонаж? Отрицательный герой, который убьет Моцарта? Кто и когда посмел сказать, что все эти сальеревские идеи негативны и ужасны? Я сам когда-то, когда был маленьким, однажды сказал: прежде чем убить Моцарта, пушкинский Сальери сначала должен убить себе музыку, то есть разъять музыку как труп. Я был неправ. Когда-нибудь надо покаяться. Я был неправ, потому что это двуединый процесс. Обе части мозга, обе доли действуют в равной степени. Логическое и эмоциональное. Там, на грани, на стыке логического и эмоционального, существует величайшее постижение тайн Вселенной. Но пойдем дальше. Что говорю? Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним? Безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону другую. Thank you. мне даже не хватит сейчас слов для того, чтобы поблагодарить Пушкина и Сальери, пушкинского Сальери, за эти строки. Когда в 20 веке много исследователей занялось изучением психологии творчества гения, тайн гениального мышления, то одно из важнейших качеств, как говорят исследователи, было следующее. Гений – это способность к легкости генерирования идей. То есть гений – это способность отказаться от скомпрометированной идеи, с каким бы трудом она ни была выношена раньше, и обратиться, пойти в сторону другую. Немедленно, мгновенно, вот читайтесь то, что говорит Сальери. Он услыхал музыку Глюка, еще пленительные тайны Глюка, и он бросил все, чему поклонялся. Он уже ведь выстроил концепцию, он сжег все ненужное, он начал сначала, он молился, он сидел в келье, он отрекся от всего, увидав Глюка, услыхав его музыку, Сальери пошел за ним. А это значит отказаться от части жизни, от скомпрометированной идеи. Это свойство огромной личности. Но и это еще не все. Усиленным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась, я в сердцах людей нашел созвучием своим созданием. Обратите внимание, как звуково-музыкально мыслит Пушкин. По сути, можно в «Белом стихе» написать созвучие своим творением. А Пушкин пишет созвучие своим созданием, чтобы созвучие и создание звучали близко и похоже друг на друга. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал, о, никогда, ниже, когда печини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я эфигении начальные звуки. Странный Пушкин поэт. Но зачем ему совершать сразу несколько грубых ошибок с точки зрения поэзии и драматургии? Ну, например, сколько имен маленькой трагедии. Мало того, что два композитора, Моцарт и Сальери, появляется третий, появляется Глюк, а теперь четвертый, Пиччини, даже по-английски есть термин name dropping, то есть капать с именами, когда много имен, знаменитых, великих, необоснованных. Ну зачем Пушкину? Ну Глюк хорошо, это великий, а Пиччини кто это такой? Не путать с Пуччини. Пуччини это конец 19 и 20 уже век, это оперный верист, это композитор известный очень. А Пиччини неизвестный. Он забыт. Кое-где иногда для разнообразия, для шутки восстанавливают одну из опер Пиччини. Но при чем здесь Пиччини? И почему Пушкин совершает вторую ошибку? Помните, Глюк открыл пленительные тайны? И Пиччини тоже. Пленить умел слух диких парижан. Неужели в словаре языка Пушкина мало синонимов? Дело не в синонимах. Речь идет об еще одном качестве Глюка и Сальери, которые пошли в другую сторону, создали целый мир. Сальери ведь ученик Глюка. И участвовали в войне. Да-да, бескровной войне. Глюкистов с печенистами. Одна партия была сторонники реформы Глюка с его античной строгостью, высокостью, высокими идеалами на сцене. А тут вдруг приезжает Пиччини в Париж. И Париж, который сторонник Глюка, вдруг делится на две категории. Пиччини со своими итальянскими ариями, со своими эмоциями, со своими безумиями действительно пленил и поразил. И началась война. Война глюкистов с пиччинистами. Очень серьезная война. Одни были только за Пиччини, другие только за Глюка. А Сальери, который ученик Глюка, любимец Глюка. Видите, что он говорит? Он в равной степени ценит и Глюка, и Пиччини. Сальери все делает во имя музыки. Он над схваткой. Он мастер, он мэтр. Он хочет, чтобы выиграла музыка. Он не принимает ни одной позиции, кроме Божьей, той самой великой, высокой позиции. Смотрите, что Пушкин делает. Он показывает Сальери на таком уровне, на таком масштабе, а дальше, дальше. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанную вживе, песок и пыль, грызущую бессильно? Никто! А ныне, сам скажу, я ныне завистник. Я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного? О, Моцарт! Моцарт! Так заканчивается знаменитый первый монолог Антонио Сальери. О, Моцарт! Моцарт! Сейчас появится Моцарт. Но прежде чем он появился, я хочу обратиться к вам с одной мыслью. Скажите, вы услыхали в монологе Сальери хоть один намек на то, что Сальери должен убить Моцарта? Да, завидует. Не завидовал Пичини, не завидовал Глюку, кавалеру Глюку, который вообще стал европейским богом музыки. Никому не завидовал, никого не убивал, никого не травил. А вот Моцарт вызвал в нем странное чувство. Вот теперь связь между началом монологом и его финалом. Гуляка праздный Моцарт, который не жег рукописей, не плакал, не отрекся ни от чего в жизни, не сидел в келье, не лишал себя возможности позавтракать, пообедать и поужинать. Он Моцарт. Как вы считаете, это тезисы готовы для того, чтобы убить Моцарта? Готовы? Нет. Все, что говорит Сальери, это только риторика. Он действительно завидует. Ну и что? Многие композиторы, музыканты сегодня завидуют успеху друг друга. Но что-то мало слышно про убийство и отравление. Сейчас появится Моцарт. Входит Моцарт. Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Сальери, ты здесь? Давно ли? Казалось бы, деталь. А какая серьезная? Сальери важно узнать, слышал ли Моцарт конец монолога? Озаряет голову безумца гуляки праздного. Слышал ли Моцарт? Поэтому ты здесь давно ли? Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал войке сапете. Чудо! Не вытерпел. Привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Вот так, или примерно так, могла звучать эта музыка в исполнении нищего слепого скрипача из трактира. Очень знаменитая тогда музыка, господи, и Сальери знал, и Моцарт знал, все знали, любили. Моцарт хохочет. Сальери, и ты смеяться можешь? Вот тут Моцарт очень удивлен. Почему? Почему Сальери не может смеяться вместе с ним в этой веселой шутке? И Сальери говорит, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. Представляете себе, Не смешно, когда великий Данте пародируется, не смешно, когда Мадонна Рафаэля пачкается. А для Пушкина? Пошел, старик! А как Пушкин? На чьей он стороне? Сальери, которому не смешно? Или Моцарта, которому смешно? Ну-ка вспомним, что Пушкин думает по поводу пачкающих Мадонну Рафаэля. Художник, варвар, кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный над ней бессмысленно чертит. Одно счастье у Пушкина — вера в то, что с летами спадут все эти краски и останется создание гения. Тем более для самого Пушкина Мадонна Рафаэля — это один из величайших символов его творчества. Тебя мне не спасла моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. Творец не спасал Мадонну самому Пушкину. Как же он вместе с Сальери негодует по поводу варвара? Странно. Но почитаем дальше. Моцарт, постой же, вот тебе. Пей за мое здоровье. Дает деньги нищему скрипачу. Но вдумайтесь в другое. С кем сравнивает Моцарта итальянец Сальери? С Рафаэлем, с Данте Алигьери. То есть сейчас Сальери в этот момент, это главный философский момент маленькой трагедии, рассказывает о своем подлинном отношении к Моцарту. Моцарт обращается к Сальери. Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Сальери, что ты мне принес? Моцарт, нет, так, безделицу. На мине ночью бессонница меня томила. И в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе... Не до меня. Обратите внимание, какая невероятная разница, когда Сальери говорит о своем творчестве. Высоко, высоким штилем, молитвенным, жреческим, келья, высоко. А Моцарт? 2-3 мысли. Бессонница томила. Сальери, позабыв и сон, и пищу. Позабыв сознательные акции, не спать, мучить себя, мучить, как фанаты религиозные. А Моцарта томило, мучил, он бы рад поспать, но поскольку все равно томило, то ему в голову пришли 2-3 мысли. Вот где колоссальность конфликта гения Сальери и гения Моцарта. И вот здесь Сальери выдает себя... Невероятно. Он говорит, ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Когда же мне не до тебя? Это предвестник классического психоанализа. Зигмунд Фрейд. Когда же мне не до тебя? Моцарт, это идея фикс для Сальери. Это все его комплексы. Это самая главная трагедия жизни Сальери. Что Моцарт равен Рафаэлю, равен Данте, равен, как скоро мы узнаем, еще кому-то более высокому, тому, кого ищет в своей жизни Антонио Сальери. Моцарт играет.
Продолжение цикла «В свободном полете» слушайте в следующую среду в 19 часов.